Так, всем привет, с вами Царское телевидение, Свят Павлов, Эдвард Чесноков. Сегодня мы будем обсуждать, вернее, не обсуждать, а номинировать на Оскар новую газету и Рамзана Кадырова. Также обсудим и другие новости, которые не в меньшей степени нас трогают. Впервые за долгое время были опубликованы стали известны российские потери в Сирии. Также опять отличилась новая газета, которая призывает судить вагнерцев за известное видео с кувалдой. Ну и стали известны номинации на Оскар. Другой Оскар, не наш. Вот, Эдвард, я предлагаю начать все-таки с главной темы дня. Вот, это расследование новой газеты, которая была сегодня опубликована и которая сразу попала во все топы. Если кто не читал, не слышал, не видел или слышал вскользь, я позволю себе вкратце пересказать, в общем, о чем в нем идет речь. Вот. Да-да. В общем, бывший сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова дал интервью новой газете. Причем, и это интервью впервые, да, впервые это интервью дает официальное лицо. И вот, исходя из всех расследований, которые были по поводу пыток и убийств в Чечне, впервые дал человек с конкретным именем, званием, должностью, которую можно отследить, проверить, и он рассказал много всего чудесного. То есть, что рассказал господин Сулейман Гесмахмаев. Он в первую очередь подтвердил внесудебные пытки и расправы, причем внесудебные пытки и расправы, которые были еще в январе-феврале 2017 года, в которых он сам лично принимал участие, более того, то есть это информация из первых уст. И о чем он поведал? О том, что, во-первых, была первая часть расследования новой газеты, о том, что в Чечне казнят людей. Ну, то есть вне суда убивают по самым разным обвинениям, от гомосексуализма до терроризма, как говорится. Вот. И тут, благодаря этому расследованию и благодаря, в общем, рассуждениям и благодаря даже показаниям, я бы так сказал, Сулеймана Гесмахмаева, мы впервые узнали, почему... Вот вы на одном из прошлых выпусков хвалили Рамзана Кадырова, потому что в Чечне нет сирот. А теперь мы узнали правду, почему нет в Чечне сирот, потому что сироты в Чечне вынуждены изображать террористов. Буквально. То есть, буквально там есть эпизод совершенно потрясающий из рассказа собеседника «Новой газеты», где он говорит о том, что так как с террористами беда в Чечне, ну, в плане того, что либо их убили, либо они в горах, либо их нужно ловить, то террористов нужно кому-то изображать, потому что на все контртеррористические операции даются деньги. Вот. Нет террористов – нет денег. Нет террористов – непонятно, зачем Рамзану Кадырову охрана на миллиард. Вот, соответственно, там он рассказывает про 17-летнего парня, которого по непонятным, неизвестным причинам просто поймали, посадили на подвал, дождались, пока у него вырастет борода, а потом пустили бегать зайцем по лесу, и там же его убили. Ну, то есть он изображал террориста, а, соответственно, кадыровские силовики изображали настоящую контртеррористическую операцию. Вот, и вот, да, наверное, поэтому в Чечне больше нет сирот. Вот, Рамзан Кадыров борется таким нетривиальным способом. Дальше там просто огромное количество совершенно изумительных подробностей. То есть, собеседник «Новой газеты», допустим, рассказывает о том, что он лично принимал участие в внесудебной расправе над 13 амирами. Ну, кто такой амир? Амир – это лидер чеченского бандподполья, якобы, вот, который руководит еще 10 террористами, то есть относительно высокопоставленная фигура. Так вот, из этих 13 амиров...
А, то есть типа десятников,
да, МММ. В общем, из этих десятников там один был какой-то пахарь, второй знахарь, третий строитель, четвертый просто какой-то мужик с улицы, ну, то есть просто рандомные... А, ну еще, естественно, еще был чувак просто из нелояльного тейпа Кадырову, потому что, я напомню, Чечня — родоплеменной строй, чеченское общество, оно, в принципе, основано на деление по тейпам, ну то есть по родам. И вот там был нелояльный тейп, оттуда просто выдернули чувака, вот, вот он Амир. Дальше этих людей посадили на подвал. Подвал находился под спортивным, под спортплощадкой, под, внутри казармы как раз того самого полка ППС, которым служил герой расследования «Новой газеты». И там этих людей пытали, избивали там шлангами, пускали через них ток. Естественно, после пыток все эти пахари и прочие там просто люди с улицы, они признавали себя террористами, вообще кем угодно. Вот. А потом 13 амиров, вот таких вот амиров, в том же подвале их буквально там... Там еще есть подробность о том, что сначала их расстреливали, потом кадыровцы, они решили то, что... кровь отмывать очень сложно, кровь воняет, и они решили их душить. Вот. Значит, товарищ одного из... То есть, товарищ как раз героя расследования вот этого вот Сулеймана. Вот. Он лично принимал участие в удушении людей, а потом, потом его там замучила совесть, ну, скорее там даже не совесть, а о том, что тейп убитых людей узнает то, что он убивал, и будет ему, его роду кровно мстить. Вот. Это довольно неприятно, да. И поэтому он решил дать показания наверх. Но об этом узнали кадыровцы, и что сделали кадыровцы? Они его объявили гомосексуалистом и убили. Вот, там вот сфотографирована буквально могила вот, вот этого псевдогомосексуалиста. Соответственно, его товарищ решил, что пора делать ноги, сделал загранпаспорт, эмигрировал в Германию. Потом, собственно, уже в Германии его нашла «Новая газета». И он поведал нам такие чудесные подробности. Главное, что можно это... следовать, в общем, всей этой истории, то, что Россия платит Кадырову даже не, на не за борьбу с террористами, а на такое восточное представление, такой, короче, симулякр борьбы с террористами, под которым мы получаем... Непонятно, что мы получаем. Да, мы получаем ненависть чеченского народа, потому что в лице чеченского народа Кадыров – это московский ставленник, потому что изначально, да, тейп Кадыровых, он был далеко не самый влиятельный в Чечне, он был по влиятельности, ну, тейп второго-третьего порядка. И вот Кадыров – московский ставленник, который под маской борьбы с террором просто убивает массу невинных людей, и мы получаем просто ненависть. Вот. А кто и когда это будет разгребать, непонятно. После ухода Путина, после ухода Кадырова мы получим, скорее всего, новую чеченскую войну. Так что я не знаю, Эдвард, зачем нам Кадыров? Зачем нам вот это вот представление с террористами? Зачем нам платить на это деньги? Чтобы получить новую войну? Чтобы что?
Дорогой Свят, есть ли в Чечне, очень специфическом регионе, нарушение законности? Ну, полагаю, что есть. Шла война, на войну отвечали жестокостью и так далее, и так далее. Я это все отрицать не буду. Я просто хотел бы обратить внимание на источник. Проблема в том, коль скоро «Новая газета» хочет придерживаться хоть каких-то стандартов журналистики, она должна хотя бы использовать правила двух источников. Там еще что интересно, кто читал этот материал, то откровения этого гранта написаны каким-то совершенно чудовищным Pigeon Russian, но это ладно. Но по сути все основывается на заявлениях одного человека. И в чем проблема? Что этот человек находится, как можно понять из публикации газеты, в Германии. Скорее всего, он там находится как беженец. И скорее всего, ему сейчас отказываются...
Не, ему не дали статус беженца в Европе, там с этого начинается все.
Чтобы
у него нет статуса беженца в Европе.
Ну вот, я просто еще... раз, я не хочу очернять, да, и говорить, что ничего этого нет. Я допускаю, что некая определенная правда за этими заявлениями стоит. Но мы сейчас живем в эпоху постправды, предложить просто посмотреть некритически. Человек уехал. Может ли он использовать это подобное заявление, чтобы, например, получить статус беженца? Или, чтобы сказать, я очень ценный свидетель, дайте мне бронированную камеру вместе с лимузинами и 12 немецкими спецназовцами, которые бы меня охраняли, как Навального. Вполне может быть.
Почему вы решили, что вас смущает во всей истории ППСника Сулеймана? То есть это буквально кадыровский силовик, у которого довольно много власти в своем регионе, у которого есть... личное оружие, есть деньги. Зачем им вот просто так сбегать в Германию со всей своей семьей, с детьми? Зачем, чтобы потом рассказывать вымышленную историю? Ну, там же все люди, которых называют, реальные. Человек, вот его товарищ, которого убили, потому что он якобы гей, он реальный, есть его могила, вот есть его история. То есть все вот герои этой истории, это все реальные люди. То есть я дико сомневаюсь, что такую историю просто можно было вот выдумать сходу. И то ради получения статуса беженца в Германии через новую газету. Вам не кажется, что это, ну, прям совсем сомнительно? Потому что все герои – это реальные люди этой истории. То есть он называет такие подробности, которые, ну, явно очень сложно выдумать. Он называет имена, фамилии. Он не путается в показаниях, то есть это очень стройная, очень логичная история, вот, из которой мы узнаем.
Нет, ну поскольку эта история все-таки написана, а не рассказана, то есть это я так понял, что это все-таки не устный монолог, а это именно вот он написал, и даже если это какое-то интервью с новой, то оно достаточно долго писалось, это его некие мемуары. Ну, естественно, когда ты что-то пишешь, какое-то объяснение по бумажке, то, наверное, ты позаботишься о том, чтобы в нем не было каких-то внутренних противоречий. Еще раз, я не отрицаю, что этого не могло
этого...
быть. Вполне могло. Но я лишь призываю отнестись с должной долей критики, с должной критичностью. Потому что, ну, очевидно, у человека были какие-то мотивы, чтобы это рассказать.
Потому что его товарища убили, может быть, и чуть не убили его самого, поэтому...
Поддержать кавказскую демократию?
По-моему, это очевидный мотив, когда твоего товарища убивают, чуть не убивают тебя и твою семью, рассказать об этой истории. Мне кажется, мотив прямой совершенно. Более того, о внеправовых расправах и убийствах над собственным населением мы слышим не впервые. То есть это не то, что вот это какая-то сенсация, и все думали, что в Чечне Швейцария благополучная, а тут, оказывается, там людей сажают на подвал, заставляют... их изображают террористов, а потом на видео их празднично убивают. То есть это не то, что мы впервые об этом слышим, Эдвард. Мы об этом слышим уже на протяжении, наверное, 20 лет. И почему-то вот за вот этот вот праздник жизни чеченский платит... Да, мы с вами, платит российский налогоплательщик. И давайте поговорим... Продолжим говорить о Чечне и расследовании «Новой газеты». Какие выводы можно сделать из расследования «Новой газеты»? Главный вывод заключается в том, что за 20 лет, в общем, выстраивания чеченской политики, политики Российской Федерации, Чеченской Республики, мы, ну, не мы, Российская Федерация в лице Владимира Владимировича Путина, она... умудрилась вбухать огромные деньги на то, чтобы в регионе была выстроена феодальная, буквально раннефеодальная, даже, наверное, первобытная общинная республика, которая кормит верховную власть фейками, буквально, а рандомных террористов, при этом убивает реальных людей совершенно, получает на это все весь этот позорный цирк и представление огромные деньги, потом эти деньги пилит, и потом дальше продолжает, и параллельно там предельно, и параллельно ведет буквально террор своего населения. Вот. В ответ что мы получили? Мы получили, по сути, независимую республику, которая содержится за нас счет, и которая при этом ведет буквально ведет террор в отношении своего населения, и мы получаем реально, ну, буквально мы выращиваем новое поколение врагов-чеченцев, выращиваем за свои собственные деньги, и мы покупаем вместо лояльности, да, Путин и вообще, ну, российские власти любят говорить о том, что мы покупаем, ну, и лоялисты, безусловно, в первую очередь, о том, что мы покупаем за деньги лояльность, зато там все спокойно. Оказывается, неспокойно. В Чечне, убивая десятки людей, ни о каком спокойствии там речь не идет, и в ответ мы за это получаем просто ненависть. Получаем ненависть, и это, кстати, не первый случай, когда вот такая, когда такая история происходит с политикой нашего великого кормчего, потому что все то же самое было с Украиной 2014 года, когда Россия вбухивала огромные деньги в режим Януковича в обмен на якобы лояльность, в ответ она получила войну на Украине. Россия также вбухивала огромные деньги и продолжает это делать в Белоруссию Александра Лукашенко, и в ответ получает хороший белорусский национализм. Буквально сегодня было заявление Лукашенко о том, что в Беларуси нет союзников, и роль пресс-секретаря Лукашенко исполнял уже почему-то Дмитрий Песков, который рассказывал, что ну как так, у нас же, мы же братья, вот, и Лукашенко не это имел в виду, то есть как бы Россия. И эта история повторяется из раза в раз, с Чечней, с Украиной, с Белоруссией, с кем угодно. Она будет повторяться, я думаю, и в Сирии, и вообще в любых регионах, где Россия хоть как-то присутствовала, да, потому что Владимир Путин постоянно исполняет роль такой крестьянской девушки, которую ведут на сеновал то Эрдоган, то Лукашенко, то Янукович, то Рамзан Кадыров, и девушка почему-то каждый раз думает о том, что на сеновал ее ведут читать книжки. Но на самом деле ее ведут не читать книжки, ее ведут за одним понятным занятием. Вот. И эта история повторяется из раза в раз. И очень бы хотелось, чтобы Владимир Владимирович, наверное, перестал быть той самой девушкой с сеновала. Новая газета отличилась не только этим, на самом деле, потому что... во-первых, сегодня была тоже замечательная новость о том, что в связи, не в связи с расследованием, якобы кто-то неизвестный распылил некое вещество на крыльце новой газеты, вот, некий отравляющий газ, то есть и новая газета опубликовала такой истеричный пост, что нас травят газом, вот, новую газету. И потом, правда, кстати, РИА помогла коллегам из новой газеты и опубликовала новость о том, что в новой газете прорвала канализация. Вот так вот, внезапно и неожиданно после расследования о кадыровской Чечне в новой газете прорвала канализация, и теперь там невозможно находиться. Но, на самом деле, это еще не все, это только часть приключений новой газеты, потому что буквально сегодня вышел материал, вернее, вышел не материал, а заявление, помните прекрасную и роскошную историю о вагнеровцев, которые на видео, ну, якобы вагнеровцы, да, там русский ЧВК казнили кувалдой игиловца. Вот эта история, она надела много шума, ее опубликовала, кстати, новая газета, опять-таки, и потом она была поставлена на паузу. И теперь новая газета, она уже опубликовала заявление якобы брата вот этого вот погибшего сирийского боевика, который хочет возбудить уголовное дело против российских граждан, которые участвовали во всей этой истории. И почему российская газета так откровенно выступает против русских интересов в Сирии, это тоже интересный вопрос, интересный повод для размышлений, безусловно, но там еще есть и второй любопытный момент, потому что, очевидно, это видео, оно выпускалось не просто так, и мало кто верит в то, что вот оно вышло в сеть по ошибке, кто-то так ошибся, потому что, раз уж мы боремся с террором, то очевидно, что в ответ на прекрасные игиловские видео, запрещенные в Российской Федерации, как и сама ИГИЛ, было бы странно думать, что не появится видео с другой стороны, которое представляют там в том числе русские военные наемники. Вот, то есть это...
Да, это, видимо, то самое снаф-видео, о котором говорят, как о жанре некоем. Простите, Свят, что я с вами прерывисто, здесь очень плохой вот интернет.
Теперь вас слышно.
Завтра я постараюсь найти себе хороший интернет. По поводу этого видео, ну, здесь опять адовое лицемерие наших либеральных друзей. Почему-то они не проливали слезы по жертвам, да господи, даже Корсунь-Шевченковского погрома, я думаю, здесь не нужно объяснять, что это. На Донбассе постоянно убивают людей. Когда нашим удается вызволить кого-то из тех, кто был в застенках СБУ, то им просто передают в мешках людей с переломанными костями и суставами. Ну, новая газета и другие...
И таких историй очень много, да.
Журналисты почему-то ничего не делают, и... не обращаются в Следственный комитет и так далее.
И почему-то в первую...
О чем это говорит? Да, и... о чем это говорит? Что нам нужны наши национально ориентированные медиа, и все. Если бы таких каналов, как царское телевидение, было там, ну, хотя бы 3,5, а не одно, то это уже было бы существенно.
На самом деле, как вот до эфира мне сообщил источник с места, что это видео, скорее всего, не об... скорее всего, опять-таки, вероятно, да, мы все-таки будем ссылаться на определенную погрешность полученной информации, это видео было сделано, как сказать, совершенно, ну, это не было личной инициативой вот этих вот людей, которые там были запечатлены. То есть это было нет, специально... Ну,
естественно, такие видео скидываются на WhatsApp.
Специально показательное людям, видео. Видео привет джихадистам и боевикам. Но... которые сняли до этого сотни подобных видео. Ну, просто сотни. Но почему-то новую газету волнует не преступление боевиков, террористов. Я напомню, что речь идет опять-таки о террористе, а не о военнослужащем вражеской армии, да, на которую распространяется Женевская конвенция. Как известно, Женевская конвенция на террористов не распространяется. Вот. И почему-то новая газета переживает за террористов, а не за их жертв. Вот это удивительный вопрос. Но по Сирии мне бы хотелось... Для... Тут все довольно очевидно, как мне кажется. Мне бы по Сирии хотелось поговорить о другом, потому что сегодня зампредседателя комитета по безопасности Госдумы Красов, он впервые за долгое время впервые заявил о потерях. Ну, назвал цифру русских потерь в Сирии.
Да, 112 человек.
112 убитых русских человек. Вот, причем на том же заседании, ну, то есть, если смотреть, ну, если читать стенограмму, если, заседание, то есть, там обсуждалось не только это, там, в принципе, говорилось о оказании, ну, об улучшении военно-медицинской помощи в горячих точках. И, в принципе, это была основная тема заседания Комитета по безопасности. И там были названы тоже не специально цифры. Ну, понятное дело, то, что специально названы цифры погибших русских в Чечне. И там было, ну, речь шла о 15 тысяч, об 11 тысячах. Вот. Ну, и многие приводили цифру. Ну, еще очень, мне кажется, странно сравнивать сирийский конфликт. Вот, в любом случае,
логично. При том, что кампания уже шестой год идет в Сирии.
2015 года она идет, да. Сравнивали многие с Афганистаном, где было 15 тысяч погибших.
Это только официально, на
только
самом
официально,
деле,
по-видимому. Но...
больше там до сих пор периодически приходят новости, что вот в какой-то дальней провинции нашли человека, которого там 35 лет назад пленили, он уже там принял ислам, бороду отрастил, вроде как даже не собирается домой. Но, то есть новости до сих пор всплывают.
Однако, когда мы говорим о потерях России в Сирии, нужно тоже понимать о том, что это речь идет об официальных потерях. И все прекрасно знают и понимают, то, что многие боевые действия ведут русские ЧВКшники в Сирии, и эти потери не учитываются нигде совершенно. Да? И как, так же, как мы знаем историю с Дейр-эз-Зором в 2018 году, где русские ЧВК понесли огромные потери после американского авиаудара, поэтому это тоже цифра, она... очень официальная и очень условная. Но я не очень хочу
сравнивать... Секунду, я вам страшную вещь вообще скажу. Даже в ЧВК очень многие вообще не имеют российского гражданства. Там много из Приднестровья, с Донбасса,
с Украины. С Казахстана, да. Да, безусловно, так.
Украины, вот. И то есть тут даже вообще они в полной серой зоне, если они, не приведи Господь, по какой-то безумной глупости вернутся в ту страну, которую им выдала паспорт, то их там просто посадят по статье наемничества.
Да,
по
у них крайней мере, очень большие проблемы. Да. Но у меня вопрос совершенно другой, да? Да, все уже уэлийские и государственные СМИ уже сообщили о том, что сообщили о том, что вот посмотрите, какая у нас эффективная операция в Сирии, то, что как бы это ни звучало, в общем, ну, не очень красиво, да.
Российская Федерация лучше СССР.
Да, посмотрите, но у меня вопрос другой, а вообще стоит ли операция в Сирии даже не то, что 112 жизней, а одной русской жизни? То есть зачем мы в Сирии, Эдвард?
Мой дорогой Свят, понимаете, на этот вопрос невозможно ответить коротко. Можно сказать, с одной стороны, что мы продемонстрировали всему миру, что мы находимся на Ближнем Востоке. У нас значительно увеличилось количество заказчиков на наше вооружение. Точно так же, как у Турции, например, значительно увеличилось количество заказчиков на беспилотники Байрактары после их применения в Закавказье. Точно так же и у нас. Это первая история. Вторая история. Сирия – одна из немногих стран, которая признает Крым российским. Сирийские представители приезжают
в Крым. Кого это волнует, что Сирия признает Крым российским?
Ну, вот, понимаете, если абстрагироваться, да, от того, что каждая жизнь священна, и русская жизнь, и не русская.
Ну, мы русские люди, поэтому давайте обсуждать русские жизни. Все остальные пускай
обсудят. В порядке приоритетности, я согласен. Да. То смотрите, мы показали, что мы мировой игрок. Мы показали, что мы можем зайти в Сирию, и что мы имеем свои претензии на то, чтобы ни один процесс на Ближнем Востоке не решался без нас. Сирия – это возможность оказывать давление на Турцию. Это возможность оказывать давление на Иран. Это возможность оказывать давление на Израиль. Самое главное. Мы показали, что, простите меня, защита христиан не пустой звук. Да, еще раз, вы можете мне сказать, что христиан убивают в Донбассе и так далее. Да, я абсолютно с вами согласен. Угу. Вот мы сейчас уезжаем конкретно Сирию. С 2012 года наш патриарх Кирилл говорил о необходимости защиты христиан. Вот кроме шуток, их убивали. Реально просто за то, что наших единоверцев, за то, что они носят крест. Террористы.
Да, это общеизвестно. Сейчас? Да. Да, защищаем, это нет, хорошо.
Как в 1877 году мы можем гордиться, что мы защитили наших братьев по вере.
А почему не можем гордиться то, что мы защитили не наших братьев по вере, а русских людей в Северном Казахстане, на Украине, в Белоруссии, в Прибалтике? Вот буквально. То есть, братья по вере, вот это все прекрасно. Да.
Да.
И вы говорите про рекламу оружия. Да, хорошо, рекламу оружия. А почему мы не можем прорекламировать наше оружие где-нибудь в районе Киева, например, или Львова, или в районе Риги, или в районе Алматы и Астаны? Почему бы там не... Или Минска, пожалуйста. Вот это стратегически... Это наши границы буквально населены русскими людьми. Вместо этого мы едем ради рекламы нашего оружия в Сирию, где война до сих пор, кстати, не окончена, где до сих пор на севере Сирии сидят турки, и при этом, которые в случае прямого столкновения...
Турки сидят в Африне и в Идлибе там их
проксики. Да, да.
Но при этом, когда мы вошли, 90% Сирии было под контролем всевозможных террористов. Кстати, запрещенный ИГИЛ был там далеко не единственным, были и другие. Сейчас осталось там 5-6%. Это просто
объективный факт. Ну, мы помогли Сирии. Хорошо, что мы с этого поимели? Да. Что... Военные контракты мы это с Украины получим. Вот. Но проблема
это
в другом.
Это более интересный вопрос, да.
А проблемы, которые у нас могут возникнуть, и, скорее всего, возникнут в случае конфликта с Турцией, например, да, вот, который совершенно не иллюзорен, что будет с Россией. Во-первых, мы не сможем свою группировку войск там снабжать. Вообще. То есть просто потому, что проливы нам закроют тут же, и Тартус нам никак не поможет в снабжении морем.
Сухопутные, да, но даже в 2016 году...
Сухопутные территории по которой мы можем по суше снабжать наши войска в Сирии, у нас тоже нету. Соответственно, остается один вариант снабжения нашей группировки войск. Этот вариант – это воздушный мост, да? Ну, то есть транспортниками. Вот. Но я напомню, есть прекрасный исторический пример, когда были одни деятели вот, из Третьего Рейха, которые думали, что окруженную группировку войск можно легко и спокойно снабжать по воздуху. Да? Это была 6-я армия Палюса, окруженная в Сталинграде. Вот. И чем эта идея закончилась? Разгромом 6-й армии Палюса.
Знаете, когда Сталин окружил Западный Берлин и устроил блокаду в 47-м, по-моему, году, то его полгода вполне себе по воздуху снабжали. То есть тут раз на раз не приходится.
То есть вы получили, мы по сути в военно-стратегическом плане, это не то, что я сейчас придумал, об этом пишут многие военные эксперты, там, от того же Стрелкова до там Норина, то есть, да, очень много людей об этом написало, и это, мне кажется, довольно очевидно, то есть мы реально получили гораздо больше неиллюзорных проблем, причем именно в стратегическом плане, чем выгод. То есть, в конце концов, а где деньги-то с Сирии? То есть, что мы оттуда получим? Что мы ну, ладно, нет, хорошо.
Подождите.
Я охотно
есть
верю.
Есть конкретные цифры. Еще раз, просто загуглите. Рост экспорта оборонных материалов и оружия, рост экспорта российского оружия, загуглите.
Куда, в Сирию?
Он заметный. Это миллиарды долларов после,
да,
Сирии.
Сирия
после Сирии. Нет, да не в Сирии, а после Сирии, потому что новые заказчики появились.
Я вам про это и говорю, что прорекламировать свое оружие можно было куда более разумных местах. То есть Украина, пожалуйста, вот, чем это не реклама оружия?
В чем проблема? Нет, понимаете, в чем проблема?
Ну, нет, вот, мы понимаем, то, что
конфликт... Мне сейчас придется немного выступить адвокатом Кремля. Понимаете, они, будучи в какой-то мере юристами, а некоторые и в прямом смысле юристами, очень заморачиваются насчет международного права. То есть США никогда вообще не говорят про международное право, а наши говорят. И
да,
с точки зрения международного права,
да.
Они говорят, что наше присутствие в Сирии 100% легитимно, потому что оно сделано по просьбе местного
парламента и правительства. И кого это интересует? Кого там? Турция, которая там присутствует?
Нет, я не знаю. Я не говорю, что это правильно. Я лишь
всем
говорю,
плевать, какая легитимно логика там или нет.
Она в Кремле превалирует. Вот. Я просто вам объясняю. Еще раз, да, можно не соглашаться с этой логикой, можно говорить, что она порочна, но это логика, понимаете?
Она очень странная, потому что в Сирии также присутствует Израиль, который периодически бомбит Сирию. Вот, а присутствует Турция, которая непосредственно через свои прокси ведет войну против Сирии. Там присутствуют даже США, вот, и всем плевать там. Разрешил ли Башар Асад всем тем людям там присутствовать? Всем все равно. И то, что Россия прикрывается международным правом, который всем начихать совершенно, вот это вдвойне странно и показывает, ну, какую-то безумно удивительную картину мировоззрения кремлевского чиновника, который рассказывает западникам про международное право, вот. Ну, это поразительно, конечно.
Ну, согласен с вами, поразительно, можно смеяться над этой логикой, но, тем не менее, эта логика существует, они из нее исходят. Далее, я не согласен с вами относительно Турции. Даже в 2016 году, когда мы были на грани столкновения с Турцией после уничтожения нашего самолета, даже тогда они не прекратили, не остановили Сирийский экспресс через Босфор и Дарданеллы. Говорить, что они...
Не, они сбили наш самолет, а мы никак на него не ответили. Да. На сбитые самолеты, на погибших нет, людей. Мы ответили помидорами, нет, да? Помидорами.
А за убийство посла Карлова... Мы ввели живительные санкции, да, запретили помидоры. Более того, я ответ. Помню, когда... Так в итоге России. С Турцией мы помирились.
Да, мы помирились, а потом азербайджанцы сбили уже российский вертолет в Армении. И тогда МИДРФ, насколько я помню, позитивно оценил, в общем, извинения. Мне кажется, это же очень удобно. То есть можно сбивать, убивать русских везде, технику сбивать, убивать послов, а в ответ будут... Что... Ну, кстати, и потом нужно извиняться, да?
На прошлой то есть это нормальная неделе логика, правильная, в Турции... Да? На прошлой неделе в Турции осудили почти 9 человек за это убийство. Кто-то получил длительные сроки, кто-то не очень, но все-таки осудили.
Ну да, а убийца непосредственно нашего пилота Пешкова, вот, он не так давно вышел на свободу, насколько я помню.
Ну, еще раз, мы с вами очень далеко как-то ушли от Сирии. Я говорю, что Россия показала всему миру, что у нее есть эффективная армия. При этом действовала Россия абсолютно нигде ни на йоту не нарушив международное право. Далее, незадолго до 2011 года, когда в Сирии началось, возник проект сухопутного газопровода из Катара через Турцию в Европу по территории Сирии. Есть мнение, что подобный газопровод совершенно похоронил бы перспективы «Газпрома» и на турецком рынке, и на европейском. Вместо турецкого потока по дну Черного моря был бы этот газопровод. Асад – это, опять же, слухи. Там многократно там эта конспирология разбиралась в интернете, но ее никто не опроверг. Асад отказался, ну и, соответственно, началась против него революция цветная тогда, в 2011 году. Еще раз, это да, это из серии там сослагательное наклонение, что было бы, если бы. Но сейчас мы отсекли Турцию и Европу от альтернативных источников энергоносителей. Там,
мне кажется, мы отсекли нашу группировку войск от источников снабжения. И в итоге
я вам еще раз говорю, даже в 2015-16 году, даже в 2015-16 году на пике
турки обострения... Турки безболезненно сбили наш самолет, и в ответ Эрдоган получили запрет помидоров. Да? Это же просто, да, когда это Эрдоган, просто когда трагикомедия. Эрдоган...
Да, когда Эрдоган открыто написал, открыто называл Россию агрессором, ну, в итоге наши живительные санкции подействовали.
Ну, то есть вы считаете нормой убивать русских, сбивать их самолеты, извиняться, и все, мы забыли, проехали. То есть это нормальная, форма международных отношений, да? Мы же не ответили военным путем, не на сбитый самолет. Мы не ответили военным путем, не на сбитый вертолет в Армении. Ни разу. Мы никогда не отвечаем. Мы постоянно почему-то прощаем Турции. Причем кому? Турции?
Ну, вы знаете, Украина тоже не ответила военным путем, когда мы интернировали два ее корабля и одно судно в Керченском проливе. И ничего.
Потому что Украине нечем ответить, в отличие от нас. Вот что дело.
Ну, так еще раз, Свят, это соблазн простых и легких решений. Да, давайте всех разбомбим. А вдруг нет, а вдруг не получится, а вдруг будет не как в этой забавной компьютерной стратегии, как СССР завоевал, понимаете ли, Атлантику и Европу, а вдруг будет настоящая война. Ведь никто же не может гарантировать, что они уже...
То есть ваш план, в общем, на любую военную агрессию в отношении России, ну, лучше всего не отвечать никогда. Ну, то есть, если сбивают наш самолет, поджигают наш танк, убивают наших людей, то можно почесать голову, принять извинения или там, не знаю, помидоры запретить.
Пожалуйста, мы ответили, выпустили всем известное СНАФ-видео с тем, как террористы...
СНАФ-видео, это был посыл, явно не Турции, а ИГИЛ, запрещенного в России.
Это был посыл врага России. Мне кажется, он сработал, да.
А то есть турки испугались, да, и поэтому захватили Карабах, да, кажется. Или что? Как это на них подействовало?
Я просто напомню, что по итогам Карабаха мы получили еще одну военную базу.
Да, мы 2000 заложников в Карабахе получили.
Это немного.
Мы 2000 заложников получили в Карабахе, окруженной османской коалицией, войсками Турции и Азербайджана. Вот что мы получили. Мы ценой заложников, по сути, там 2000, оторванных опять-таки от баз снабжения, ценой русских заложников мы спасли Армению, да. Ну, пусть армяне нас благодарят. Вот. Только нам-то что с этого, что мы спасли Армению?
Нет, еще раз.
Где
мы
деньги?
Контролируем сейчас транзитные маршруты из Азербайджана в Турцию, которые проходят как раз через Карабах.
А вы думаете, у российских властей, которые не могут даже ответить на прямую агрессию, хватит решимости перерезать транзитный маршрут? Если она буквально на прямую агрессию не отвечает, РФ.
Еще раз. Есть понятие проекции силы, когда нам не обязательно что-то делать. Нам можно просто показать, что мы теоретически можем что-то сделать. И в нынешних условиях это будет равносильно самому действию. Понимаете? Действие без действия. Я еще раз говорю, я не считаю эту тактику идеальной. Но, по крайней мере, вот Россия не развалилась, понимаете.
А почему проекция силы не подействовала на Турцию, когда они сбивали наш самолет? Почему проекция силы не подействовала на Азербайджан, когда они сбивали наш вертолет? Почему проекция силы не действует на, допустим, Соединенные Штаты Америки, которые буквально задерживают и арестовывают граждан России в любой европейской, не только европейской стране? Проекция силы почему-то это не работает. То есть, вот, то есть, ну как бы, но мы никого не пугаем. Вообще никого.
Сейчас сидит,
даже в Азербайджан. России
сейчас сидит около 30 граждан США. Как бы, и что?
Вот, а
и
сколько, что? Граждан, сколько граждан России влияет, сидит в США? Или... Давайте поверимся. Я думаю, США гораздо больше. И более того, там же поразительно что граждан России арестовывают непосредственно на территории США. Их арестовывают вообще в любой, там, в Греции арестовывали граждане России, которые были якобы в хакерстве подозреваемы, в Африке
арестовывают, Александр
в Латинской Америке арестовывают, везде. И где вот это вот знаменитое российское влияние? Вот, где оно, в чем оно измеряется? Ну,
понимаете, Шугалея и Самера Суэйфана все-таки вытащили. Но там, в общем-то,
ну, там они не в американской тюрьме сидели. Все-таки.
Слушайте, тюрьма Митига, она похуже американской будет.
А вопрос в том, хуже это или лучше. Да, вот, кстати, да.
Нет, я понимаю ваш пафос, еще раз. Да,
это не пафос, это просто формирую, факты.
Я не формирую внутреннюю и внешнюю политику Кремля. Я лишь пытаюсь...
Но вы пытаетесь просто защитить, у вас не очень выходит. Вот, я напомню нашим слушателям и зрителям то, что вы можете задавать вопросы на carstream.tv за донат, и у нас тут все наладилось, наконец уже, правда, конец эфира уже. Вот, ну задавайте, у вас еще есть время, вот, обязательно.
Да, еще раз, Я прошу прощения, мы очень стремимся к высоким стандартам качества, просто вот в Крыму, в Ялте, где я встречаю 7-летие воссоединения, плохой интернет в отеле, ну, я сделаю все, чтобы завтра интернет был нормальным.
Так, у нас еще остается время перейти от Сирии, вот, потому что мы, допустим... Что у нас? Давайте мы успеем, я думаю, обсудить и внутриполитические события недавние. Такие события, как арест муниципальных депутатов. Массовые задержания.
Что да, это было? В гостинице Эдвард? Измайловская. А я не знаю, и я даже не знаю, за кого же здесь быть. За тех, кого мы называем представителями клана под названием «Силовики», того самого клана, который не защитил русских людей в Славянске и Одессе, но все-таки защитил их в Крыму и на востоке Донбасса. Один вариант. Или второй вариант. Быть на стороне тех, кто рукоплескал, когда людей сжигали в Одессе. Я не знаю, мне все-таки...
Я не думаю, что там все 200 задержанных муниципальных депутатов рукоплескали...
Нет, я сжигали. Согласен, там были очень
люди.
Разные
там люди. Там были совершенно разные там люди, понятное дело, то, что люди, они да. были обернуты в скорее... В
том числе такие некоторые правоконсерваторы такие.
Да,
то есть... Но, понимаете, как-то, еще раз, я за законность, да, я против того, чтобы разгоняли учредительное собрание, против большевизации, но... А тот ли человек, господин Ходорковский, а все же знают, что это под его зонтичным брендом «Объединенные демократы», вот вся эта история происходила, тот ли этот человек, с которым нужно солидаризироваться, которому нужно сочувствовать и по отношению к которому нужно требовать справедливости. Не знаю.
Мне кажется, диалог про хороший ли человек Ходорковский, это все-таки не тема нашего канала. Все-таки тут все понимают, что вряд ли нужно солидаризироваться с Ходорковским, но дело не в этом. Дело в том, что
Янаутском сложно
солидаризироваться. А оппозиционеров либеральных преимущественно, хотя разных, там, да, муниципальных депутатов, независимых депутатов, назовем это так, их принимают, задерживают, арестовывают. Вы по непонятной...
90% из них были либералами или ультралибералами, у которых с русскими общих интересов чуть менее чем ноль. Ну, просто чтобы читатели, наши слушатели знали. Просто да, это же важная деталь.
Я бы хотел говорить про другое. Понятное дело, что вот эти задержания, аресты, они совершенно незаконные, сделаны по надуманному поводу. Я думаю, что странно обсуждать, законно это или нет. Вот. Речь о другом. То есть вот эти вот люди, оппозиция там, да, вот, которые называют, которые себя, допустим, назвали объединенные демократы, там, назвали там Боксом с Ходорковским, они говорят, что путинский режим их очень боится, просто в ужасе, поэтому вот их задерживает постоянно, то есть там их добит, задерживает, там катает в автозаках, но проблема заключается в том, что на самом деле, если у вас путинский режим боится, то вы можете что-нибудь сделать в ответ, то есть как бы если вы настоящая оппозиция, если вы настоящая оппозиция, то есть вы выйдете людей, не знаю, на улице, я уж не буду там давать советы как бы вам, но вы сделаете хоть что-то, потому что, условно говоря, там полиция, не полиция, режим, не режим, они делают с вами все, что хотят, вот они взяли вашего лидера условного, несомненного лидера Навального, просто вот они взяли, сняли с рейса, посадили буквально в тюрьму, и что вы сделали в ответ? Посветили фонариками в ответ. Вот. Ну, то есть, это просто какой-то позорный детсад, вот просто за которым наблюдать нельзя наблюдать без слез.
А чем сейчас занимается эта оппозиция? Кац ругается с Яшиным. Весь да, Твиттер над ними
ответ
угорает.
Кровавому вот, режиму,
уже неделю продолжается.
Это ответ кровавому режиму на посадку Навального.
Ищут мурзилок. Ну, еще раз, я все-таки думаю, как лоялист, что здесь Кремль, конечно, маху дал, что не нужно было никого задерживать, нужно было просто послать журналистов, чтобы они входящих и выходящих с этого форума спрашивали бы, что они думают о Крыме, Донбассе и повышении НДС на 2 процентных пункта, а последний из другой оперы. Просто нужно дать либералам выговориться, и когда русский народ увидит это, то придет в ужас и ни за каких либералов голосовать не будет. Да он и так за них не голосует. Сколько у нас там объединенная Ксения Собчак, Титов, Явлинский и там еще кто-то набрали. Меньше 5%.
2% Ксения Собчак, по-моему, набирала. На
Ксения выбор. Собчак 1,8%.
Ну, 2% набрала, почти, понимаешь? Да. Вот. Да. Мне кажется, тут еще дело в том, что вот эти все праздничные люди, они захватили монополию на оппозиционность в России. То есть, как бы вот есть, с одной стороны, кровавый режим там путинский, а с другой стороны, есть вот эти вот прекрасные радужные люди с хорошими лицами.
Форум как будто... «Свободная Россия».
Да, и как будто никакой другой оппозиции не существует. То есть, там не национальная оппозиция, там не, там, условно говоря, там коммунистическая, никакой. То есть, вот либо так, либо это. Да,
или за Сталина, или за Троцкого.
Да, абсолютно. Абсолютно, и это, конечно, самый отвратительный выбор, который может существовать перед русским человеком сегодня. То есть между Ильей Яшиным, там, я не знаю, и Валентиной Матвиенко, ну, то есть, я не знаю, и Рамзаном Кадыровым, да? Вот, знаю, я бы вот меньше всего Валентина... хотел бы выбирать между Ильей Яшиным и Рамзаном Кадыровым. То есть, слушайте, это хуже, чем последние американские колонка, выборы.
Да. У меня колонка «Есть ли не за горя» про хорошую Валентину Матвиенко, что при ней, когда она была
тоже сирот
послом
не было, да?
России... В Греции страна НАТО, Греция, закупила российское оружие, комплекс С-300, и она до сих пор закупает запчасти, потому что если закупаешь сложную технику, то к ней ты в течение десятилетий закупаешь запчасти. То есть, ну, я бы так поостерегся, прям вот уж так, канцелярить Матвиенко, и еще она заступилась за Ивана Голунова 2 года назад.
Я бы еще вспомнил ее губернаторство в Петербурге, и вот это вот, и победу сосулей над Валентиной Матвиенко, то есть, возможно, Валентина Матвиенко и смогла продать оружие, да, продать оружие Греции, но победить сосулю в Петербурге Валентина Матвиенко оказалось не под силу. Вот, ну речь у нас не про Матвиенко,
безусловно. Зато Собянин с помощью реагентов их подтверждает.
А о том, что в России на данный момент нет оппозиции, потому что оппозиция должна иметь хоть какое-то влияние, и я очень надеюсь, что зрители нашего и слушатели нашего канала в будущем, я надеюсь, в ближайшем будущем составят эту оппозицию.
Ну, не знаю, кто-то, может быть, в молодую гвардию «Единой России» вступит, мы же не знаем, человек сам должен решать.
Послушав вас, так точно. Вот, остается ли у нас время на еще темы, остается, не остается?
Просто у друзья, меня уже вот сейчас
началось. Да, я понял, да. В общем, наверное, на этой прекрасной ноте еще сори за технические проблемы со связью с Эдвардом.
Да, я дико извиняюсь. Завтра.
Надеюсь, мы их устраним. Сейчас мы идем обсуждать сегодняшние темы и грядущие, и темы не вошедшие в эфир, в боярский голосовой. Так что подписывайтесь на царьстрим.тв, и вы сможете продолжить нашу вечеринку. Слава России!